Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода». В полдень в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Ассоциация «Голос» вновь под прицелом теперь уже таможенных органов. Белорусские олигархи бегут от Александра Лукашенко. И древний Радонеж застраивают коттеджами. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, исполнительный директор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова в ночь на субботу была задержана в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из Варшавы. Таможенники тщательно осмотрели ее вещи и заявили, что изымают ноутбук, объяснив свои действия тем, что в компьютере может быть установлено нелицензионное программное обеспечение. И вот что сама Лилия Шибанова только что рассказала моему коллеге Мумину Шакирову.
По акту он изъят у меня, как, ну это уже со слов по оперативной информации, что я якобы провозила через границу какое-то там нелегальное, опасное программное обеспечение, и вот для этого он изъят, чтобы выявить это опасное программное обеспечение.
Скажите, а куда вы направлялись, и знали ли вы, что к вам будет определенный интерес?
Я прилетела в Москву из Варшавы, с гражданского форума, форумы Евросоюза России, это уже гражданство. И форму заговариваешь. Вот, и мы были с Наташей Таубиной, прошли нормально паспортный контроль. И, в общем-то, когда проходили зеленую линию, вот с этого момента начался обыск моих вещей. Вот, и забрали компьютер. Собственно говоря, меня могли не задержать. Мне просто предложили: отдай компьютер, иди куда хочешь. Ну, понятно, что отдай компьютер, это все было уже понятно.
На ваш взгляд, как будет дальше развиваться сценарий?
Я думаю, что здесь может быть два варианта. Либо и все-таки сейчас вот у меня вот адвокаты, которые сейчас работают, уже это и помощник Лукина Васильев, и Вадим Прохоров, и Рамиль Агоры. Вот они считают, что по таможенному кодексу они физических лиц вообще не имеют просто права изымать вот ни на какие такие исследования личную технику. То есть они уже нарушили. Вот, поэтому если будет возможность отбиться, значит отбьемся. Если они, конечно, идут по самому жесткому варианту, вы сами понимаете, что накачаете всего чего угодно в мой компьютер, потом будет уголовное дело, потом будем разбираться с этим бесконечно.
Вам сказали, когда вернут компьютер?
Мне сказали, что экспертиза 20 дней.
Вы можете сейчас выехать с территории аэропорта?
Ну вот я надеюсь, я пока вот здесь стою еще в закрытых помещениях, где выход только через специальные карточки, так что посмотрим.
Скажите, а как вы сами объясняете то, что с вами сейчас произошло?
Я считаю, что это давление и физическое, и угроза, и, в общем-то, вполне серьезное давление.
Адвокаты присутствуют на территории Шереметьево, или вы с ними держите связь по телефону?
Нет, поскольку я не была официально задержана, а только мой компьютер, адвокат, как мне объяснили, не полагается.
Скажите, вы будете дальше продолжать свою деятельность, учитывая, что сейчас ассоциация «Голос» находится под особым вниманием и правоохранительных органов, и исполнительной власти в том числе?
У меня на самом деле серьезные раздумья идут по этому поводу. Если это лично против меня идет такая агрессия, то чтобы не подставлять организацию, может быть, надо ее лучше отдать кому-то. Против кого такой агрессии не будет. Если это идет в целом против организации, не только против меня, ну, тогда смысла нет.
Лилия Шибанова, руководитель ассоциации «Голос». Захват демонстрантами британского посольства в Тегеране и небывалое единодушное решение американского сената лишить иранский центральный банк поступлений за экспортированную нефть стали на уходящей неделе значительными факторами в многолетнем противостоянии Ирана и международного сообщества. Могут ли они привести к обострению конфликта? Об этом наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Последним, гораздо менее заметным, но крайне символическим в контексте иранского противостояния событиям стали заявления российского постоянного представителя в ООН Виталия Чуркина, сделанные в пятницу. Российский посол объявил, что Москва выступает против новых антииранских санкций, считает, что угрозы и намеки на возможную военную акцию против иранских ядерных объектов контрпродуктивны и верит в то, что есть возможность для возобновления переговоров с Ираном. 7 лет назад так считал Европейский Союз, пытавшийся вести диалог с иранскими властями. 3 года назад такие идеи попыталась осуществить администрация Барака Обамы. Сегодня в мире в это верит лишь Россия и, возможно, Китай. Российская же позиция, по словам собеседника «Радио Свобода» Эдварда Людвака, сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, уже серьезно не воспринимается. Во-первых, русские в силу разных причин не опасаются Ирана. Во-вторых, они просто обязаны противопоставлять себя Западу. Но слабость их позиций заключается в том, что в данной ситуации заявление Министерства иностранных дел России о том, что переговоры с Ираном могут привести к разрешению проблемы, вызывают у серьезных людей издевку и презрение. Это понятно, потому что очевидно, что многолетние трудные переговоры не привели ни к каким результатам. В то же время, по мнению Эдварда Лютвака, разгром британских дипломатических миссий в Тегеране выглядит ключевым событием, меняющим динамику противостояния Запада и Ирана. Это свидетельство того, что непопулярная верхушка страны во главе с Аятоллой Хаменеи разжигает националистические страсти, пытается завоевать симпатии большинства иранского общества, которое менее религиозно, под лозунгом наказания британцев, лишающих Иран права быть великой страной, обладающей ядерным оружием. По мнению Лютвака, в этой ситуации можно ожидать со стороны Тегерана любых неожиданностей, что дают Израилю полное право на превентивные действия. Сейчас известно, что у иранцев есть ракеты и боеголовки, способные нести ядерное оружие. Практически МАГАТЭ подтвердила факт работы Ирана над ядерным оружием, говорит Эдвард Лютвак из Центра стратегических и международных исследований. У власти в стране находится непопулярное правительство, поддерживаемое меньшинством, которое буквально каждый день заявляет о том, что оно хочет уничтожить Израиль, что дни израильского государства сочтены. На таком фоне израильтяне имеют политическое, моральное, этическое, законное право нанести удар по Ирану. Конечно, мировое сообщество говорит, что это неприемлемо, контрпродуктивно, глупо, но никто не станет утверждать, что такие действия были бы незаконными. Поскольку как только страна начинает открыто выступать с подобными угрозами в адрес другой страны, она теряет право на иммунитет от внешней атаки. Едва ли кто, впрочем, предсказывает такой вариант событий в ближайшее время. Атака на британское посольство в Тегеране встряхнула политиков в Вашингтоне. В четверг в Сенате случилось небывалое событие. Все 100 его членов, представители обеих партий, проголосовали за законопроект, которым предусматривается предоставление президенту права закрыть для всех иностранных фирм, имеющих дело с Иранским центральным банком, доступ к американской финансовой системе. Это крайне затруднит операции по оплате иранской нефти и, как надеются инициаторы такой меры, спровоцирует валютный голод в Иране, способный возыметь гигантские последствия для иранских властей. О новых санкциях против почти 200 иранских чиновников объявил Европейский Союз. Следующим шагом европейцев может быть бойкот иранского энергетического сектора. Такой решительности и единодушия западные столицы не проявляли с самого начала иранского ядерного противостояния. Но, как предупреждают некоторые эксперты, попытка разрешить иранский кризис миром может возыметь меньший эффект из-за позиции России, которая способна отчасти нейтрализовать давление на Тегеран вне рамок Совета Безопасности ООН. У России есть возможность помочь Ирану обойти индивидуальные санкции со стороны других государств, говорит Даниэль Вайдич из Института American Enterprise. Это касается и попытки пресечь финансирование импорта иранской нефти. Известно, например, что Индия, важный клиент Ирана, ведет оплату за нефтяные поставки через турецкие банки. Есть сведения, что она пытается организовать подобные транзакции через российские банки. Ирония заключается в том, что отказ России поддержать эффективные санкции против Тегерана делает более вероятным силовые акции, особенно со стороны израильтян. Формально и Соединенные Штаты оставляют за собой право предпринять любые необходимые меры для предотвращения появления ядерного оружия у Ирана.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли ноутбук у задержанной там в ночь на субботу Лилии Шибановой, руководителя Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Южной Осетии сторонники Аллы Джиоевой готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. В России сегодня день тишины. За сутки перед парламентскими выборами запрещены любые формы агитации.
Почему в России такие высокие темпы распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции? О диагнозе турбо-ВИЧ, зародившемся в российских тюрьмах, и об истории заключенного Дмитрия, которого выписали умирать на волю с диагнозом турбо-ВИЧ, а он не только выжил, но и рассказал Радио Свобода, как обращаются с больными людьми в тюрьме, слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 3 декабря, 18:00.
Источники в правоохранительных органах Белоруссии утверждают, один из самых богатых людей страны, миллиардер Владимир Певтиев, скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. По сведениям близким к нему людей, ранее Певтиев был задержан вместе с еще одним олигархом, владельцем Трастбанка Виктором Шевцовым, однако впоследствии отпущен. Шевцову повезло меньше, он до сих пор остается в следственном изоляторе КГБ. Ему вменяются экономические преступления. О нелегкой доле белорусских олигархов Игорь Корнеев.
Главный кошелек семьи президента Александра Лукашенко, как еще называют Владимира Певтиева, покинул Белоруссию после ареста другого семейного олигарха, банкира Виктора Шевцова. Как утверждают источники независимых интернет-ресурсов, Певтиев вылетел в Абу-Даби в начале ноября и до сих пор не вернулся. Активы Певтиева работают во многих отраслях, однако основную прибыль приносит поставка вооружений. Возглавляемая им компания «Белтехэкспорт» – официальный оператор белорусского правительства по внешним поставкам спецтехники. Дочерняя компания «Белтехэкспорт ФЗИ» зарегистрирована как раз в Абу-Даби, что может объяснить направление его невынужденной командировки. Впрочем, в иных географических широтах белорусского олигарха не очень-то и ждут. 20 июня руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС включили Певтиева и его компании «Белтехэкспорт», «Белтелекоммуникации» и «Спортпари» в черный список, запретив бизнесмену въезд в Евросоюз и заморозив его активы в европейских банках. Певтиев подал 4 иска против Совета ЕС с требованием отменить решение. Однако никаких результатов по его запросам пока нет. Руководитель агентства журналистских расследований, основатель и главный редактор интернет-газеты «Ежедневник» Сергей Сацук говорит, что сведения о нынешнем месте нахождения и статусе Певтиева усиленно скрывается.
Мы эту информацию еще месяца 3 назад получали, но не смогли подтвердить официально нигде. Когда про Шевцова была информация, да, вот Шевцова и Певтиева, по нашей информации, приказали, Певтиева отпустили на следующий день, а Шевцова нет. Куда они ссылались, подтвердить это официально не смогли, поэтому не давали ничего. Масса источники, карты источники, вполне возможно.
Председатель наблюдательного совета Трастбанка Виктор Шевцов – еще один представитель десятки самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов. Впрочем, и он успел получить свою порцию критики от международных структур. В августе 2004 года американская администрация обвинила Инфобанк, прежнее название Трастбанка, в игре на стороне иракского режима Саддама Хусейна. Банк Шевцова был участником программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Именно это и было озвучено в докладе Госдепартамента США в разделе о незаконной торговле оружием с Ираком. МИД Белоруссии провел проверку деятельности банка и не выявил никаких нарушений. В 2005-м акционеры Инфобанка приняли решение о переименовании учреждения в Трастбанк. Обновленный Трастбанк имеет интересы в разных сферах. От банковской деятельности и машиностроения до строительства в Латинской Америке. Именно проекты в Венесуэле, как утверждают знающие Шевцова люди, и стоили ему свободы. По мнению аналитиков, арест в начале ноября может быть связан с противостоянием банкира с Виктором Шейманом, единственным соратником Лукашенко, оставшимся рядом с ним с 1994 года. Шевцова обвинили в том, что якобы кто-то поймал белорусов при попытке украсть несколько тонн арматуры. Однако экономический обозреватель Марк Бернштейн считает смехотворной попытку навесить на банкира воровство строительных материалов. Он уверен, что власти решили основательно прошерстить своих меценатов.
Понятно, что причина его задержания не в двух тоннах арматуры, а в каких-то внутренних взаимоотношениях внутри людей, которые распоряжаются деньгами этого режима. Банк совершенно карманный для обслуживания строительных фирм, которые строили кучу разных объектов, как в Беларуси, так и за рубежом. Его деятельность, стандартную банковскую деятельность, она не очень хорошо вписывается, хотя если брать его просто баланс, прибыль у них растет и так далее. Она может расти, она может падать, это совершенно никак не влияет на деятельность этого банка, поскольку он не для того создан, чтобы зарабатывать большие деньги, а просто карманный банчок такой. Какая разница, какие у него там активы, какая у него прибыль и сколько у него капитала. Он не для этого создан.
Богатые люди Беларуси не любят фигурировать на публике. Ежедневник – единственное издание, которое на основании открытых и с трудом добытых данных публикует рейтинг самых успешных людей страны. Однако, как говорит главный редактор Сергей Зацук, такая слава бизнесменов не тешит, а в основном раздражает.
Когда мы публиковали рейтинг, очень много бизнесменов просто пугалось. Уберите меня, что президент увидит, что это не мой актив. Он доказывает, что это хоть там постановили, что это их. Сами же понимаете, в какой стране живем. Был сухий спортсмен-бизнесмен. Получил какие-то льготы от президента, сделал хороший бизнес, заработал миллионы. И боятся, что президент об этом узнает, как приближенно ко мне люди зарабатывают. Ну-ка, пусть делятся. Нас очень часто власти вынуждают бизнесменов делиться. То есть это лишние проблемы. Грозили с нам судом, хотели указывать рейтинг постоянно, скажем, указывали только их активы. И боимся вот судов, скажем, что у него миллиард. Эта репутация не страдает, какой суд. Они категорически не хотят, чтобы называли суммы, сколько их денег, сколько богатства.
Обвинение в экономических преступлениях – самый простой способ опустить благополучных людей на землю. Через белорусские тюрьмы прошли десятки крупных бизнесменов страны. Счет побывавших за решеткой средних и мелких предпринимателей идет на сотни. После освобождения только единицы рискуют вновь взяться за старое. Абсолютное большинство предпочитает начинать с нуля за пределами Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Выход фильма о Владимире Высоцком и кассационный пересмотр приговора Владимиру Макарову, обвиненного в растлении собственной дочери. Таковы основные темы сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Тебе за что 10 лет дали?
Ни за что.
Врешь. Ни за что 8 дают. К различным вариантам этого диалога, восходящего к архипелагу ГУЛАГ Солженицына, обратились на уходящей неделе очень многие блогеры. Повод – рассмотрение кассационной жалобы на приговор чиновнику Минтранса Владимиру Макарову. По мнению обвинения и Таганского суда, в 2010 году Макаров растлил свою малолетнюю дочь и за это первоначально был приговорен к 13 годам строгого режима. Однако Мосгорсуд, рассмотрев дело, переквалифицировал Макарова обвинение на более легкую статью и уменьшил срок на целых 8 лет – с 13 до 5. В своем блоге Ирина Ясина задала вопросы, которые возникли у многих. «Вот если человек реальный педофил, то почему приговор всего 5 лет?» – пишет Ясина. «А если он чист перед законом и, главное, перед своей семьей, то почему 5 лет? За что? Что за идиотская манера сохранять лицо? Лицо сохраняется восстановлением справедливости и просьбой о прощении». Уверена Ирина Ясина. Доказательство обвинения крайне эмоционально оценил писатель Денис Гуцко. Цитата. «Фантазии псевдопсихолога Лейлы Соколовой из центра «Озон», увлекающейся садо-мазо-шоу, о том, что сексуальное развитие девочки не соответствует ее возрасту, вот эти фантазии опровергнуты несколькими заключениями профессиональных психологов, включая экспертов Института имени Сербского». Показания полиграфолога Нестеренко, который разглядел педофилию в полиграммах Макарова в отместку за то, что тот отказался пройти у него некоторое расширенное обследование за 500 000 рублей, они тоже опровергнуты экспертными заключениями. Да, я в принципе не считаю возможным рассматривать полиграф в качестве источника доказательств. Наконец, главное, с чего началось это дело. Показания медиков больницы Святого Владимира, которые увидели в микроскоп сперматозоиды в моче девочки в отместку за то, что ее папа поругался с ними за их нерасторопность. «Я тоже поругался бы, зуб даю», – пишет Денис Гуцко, «если бы моему ребенку пришлось бы дожидаться врачебного осмотра с подозрением на перелом позвоночника». Эти показания медиков вообще не подтверждены ничем с самого начала. Стекла с препаратами не сохранились, их никто, кроме самих медиков, не видел. Короче, ничто из перечисленного доказательством не является. Вывод – дело с самого начала родилось из ошибки, – пишет Денис Гуцко. Журналист Мария Эйсмонт дружит с женой Макарова, Татьяна. Вот что она пишет. «Дочь Макарова – ровесница и подруга моей старшей дочери. Когда она в Москве, она бывает у нас в гостях, девочки играют на наших глазах часами. Никакой заметной разницы в реакциях, поведении, играх, рисунках, разговорах двух девочек нет. Один раз мы с Таней попросили их нарисовать кошек в плане эксперимента и получили в чем-то очень похожие рисунки. Я уже и не вспомню, глядя на них сейчас, кто из них какую кошку рисовал. Означает ли это, что мне пора вести своего ребенка к какой-нибудь Лейле Соколовой?» – спрашивает Мария Эйсмонт. Блогеры единодушны. Да, 5 лет – это уже не 13, но останавливаться нельзя. Фактически решение Мосгорсуда – признание того, что Макаров невиновен, и признание того, что суд в России не есть суд, отмечает блогер Русанолит. Впрочем, еще есть перейдем Мосгорсуда, Верховный суд и, если что, Страсбург, конечно же. Высоцкий. «Спасибо, что живой». Фильм, который уже до премьеры был назван продюсером картины Константином Эрнстом, фильмом-событием, не больше и не меньше. Одно это стало поводом для критического отзыва на профильном сетевом ресурсе «Кино Обоз.ру». Ру. Итак, цитата. «Можно и нужно стараться прыгнуть выше головы, но одинаково нечестно и нелепо при этом регистрировать спортивные рекорды, всего лишь пририсовав себе за спиной у судьи несколько сантиметров. Поставьте мысленно рядом реального Высоцкого, собиравшего полные залы где угодно и какое угодно количество раз, потому что он был событием». И его современную экранную версию, назвавшуюся событием, настырно, громко из всех щелей, чтобы эти самые залы собрать. Можно больше ничего не делать. Более того, уже ничего толком и не сделаешь. Один раз обронил где-нибудь на людях фильм «Событие» и все. Ни фильма, ни события у тебя больше нет. Вместо этого ты, находясь в равной степени с заложником своего самомнения и чужих ожиданий, устраиваешь балаган с именем человека, исполняющего главную роль, попутно лишая крепкого актера одной из самых осмысленных и сильных его ролей, заставляя всех, без исключения членов съемочной группы, врать и отводить глаза от прямых вопросов». Конец цитаты. Тем не менее, многие блогеры признали, что Высоцкий событием стал, хотя бы на уходящей неделе. И не только благодаря рекламной кампании из завесы тайны вокруг имени исполнителя за главной роли. Правда, очень много признаков и свидетельств указывают на Сергея Безрукова, ранее уже, напомню, сыгравшего Есенина, Пушкина и Христа. Но весь вопрос в том, как оценить это событие. Один из наиболее развернутых ответов дал переводчик многочисленных зарубежных фильмов Дмитрий Пучков, в сети гораздо более известный как «Гоблин». А ведь можно, пишет Пучков, можно было снять кино о том, кто написал замечательные стихи и спел замечательные песни, о том, кого любила вся страна, о том, кто играл лучшие роли в лучшем театре страны, кто снимался в самых любимых народом фильмах. Можно было снять фильм о трагедии, человек, который многого добился, но был вынужден бороться с собой и с наркозависимостью в последний год жизни. Можно было снять фильм о противостоянии таланта и пошлости. Ни то, ни другое, ни третье не получилось, уверен Дмитрий Пучков. И даже не планировалось. Фильм получился про то, что Высоцкий был не Высоцкий, а вор, пьяница и наркоман, который не уважал и не ценил ни себя, ни друзей, ни зрителей, ни страну, в которой родился и вырос. Говорите, он ваш герой. Вот он ваш герой. От себя можно сказать только одно. Спасибо, что не дожил. И ты спросишь, говорит Дмитрий Пучков, так идти смотреть или нет? Сходи, конечно. Хотя бы посмотришь на резиновую морду за 12 миллионов долларов.
Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода», как всегда, передача с христианской точки зрения. Сегодняшний выпуск посвящен честности. Почему нет заповеди, запрещающей пить и колоться, но есть запрещающая лгать? Чем рискует человек, который подделывает реальность, пусть даже бескорыстно, ради других? Об этом с христианской точки зрения сегодня в 17 часов по московскому времени. Сейчас же в Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 12:30, главные новости коротко. Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли ноутбук Лилии Шибановой, руководителя Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Она была задержана в ночь на субботу, прилетев в Москву из Варшавы. Накануне суд Москвы оштрафовал Ассоциацию «Голос» на 30 тысяч рублей за нарушение российского избирательного законодательства. В Южной Осетии сторонники Аллы Джоевой, участвовавшей в прошедших выборах главы самопровозглашенной республики, готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, сообщает Интерфакс. По последним опубликованным результатам выборов в Южной Осетии, признанных недействительными, кандидат от оппозиции Алла Джоева опередила своего соперника Анатолия Бибилова, представляющего правящую партию, на 16%. В России сегодня так называемый день тишины. За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. Сегодня завершается досрочное голосование на выборах Госдумы России. Оно началось 18 ноября и проходило в труднодоступных районах страны и на избирательных участках, образованных за рубежом. В Москве перед зданием правительства сегодня пройдет флешмоб против строительства автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Более 2,5 миллиона афганцев могут столкнуться в ближайшее время с голодом, вызванным сильнейшей за последние 10 лет засухой на севере Афганистана. Таковы данные местных чиновников и сотрудников различных гуманитарных организаций. Министр обороны США Леон Панетта призвал Израиль установить дружественные отношения с Турцией, Египтом и другими странами Ближнего Востока, чтобы уменьшить его растущую изоляцию. Взрыв, совершенный смертником в начале этой недели в центре Багдада, мог быть попыткой покушения на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. В Австралии правящая лейбористская партия на своем съезде проголосовала за разрешение в стране однополых браков. В следующем году этот вопрос вынесут на голосование в парламенте.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В России должны быть установлены высокие налоги на роскошь и сверхпотребление, считает глава правительства Владимир Путин. Эксперты же уверены, что первой жертвой этих налоговых новаций властей станет средний класс, а не богатые российские граждане. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Его параметры на следующий год рассчитаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» $100 за баррель. Чистый отток капитала из России в 2011 году может составить $80 миллиардов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По данным Центрального банка, за 10 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток на $64 миллиарда, причем прогноз банка по итогам года составляет $70 миллиардов. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитых страны мира, понизила прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,9% до 4%. Предыдущий прогноз был представлен в мае. Оценка темпов роста экономики России в 2012 году также ухудшена с 4,5% до 4,1%. Цены на говядину, свинину и яйца в России в ближайшее время продолжат расти, тогда как на сахар и гречневую крупу они, наоборот, будут снижаться, говорится в материалах Министерства экономического развития страны. Его эксперты также прогнозируют незначительное подорожание молока, рыбы и овощей и сохранение стабильных цен на хлеб. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство англо-голландского концерна Unilever, одного из ведущих в мире производителей продуктов питания, парфюмерно-косметической продукции и товаров для дома, о покупке 82% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. Объем сделки составит 390 миллионов евро. Японская компания Mazda и российская группа компаний Solers подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по выпуску автомобилей во Владивостоке, которое по планам будет введено в эксплуатацию осенью 2012 года. Первоначальная мощность производства может составить до 50 тысяч автомобилей. Объем инвестиций в проект – около $80 миллионов. В России налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами, сообщил на съезде «Единой России» нынешний премьер Владимир Путин. Никаких деталей своей налоговой инициативы он не привел. Именно поэтому заявление главы правительства, выдвинутого партией кандидатом на пост следующего президента страны, эксперты называют пока исключительно политическим, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Тут есть очень большая проблема. Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что это такое, к чему мы будем привязаны.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
В
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошь и необходимость.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверенный экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. А именно та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены. Например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь. Но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм и, в принципе, уплат налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет да выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу.
Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
Выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Выборы в Государственную Думу России 4 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». О том, как голосует страна и о тех, кто выиграет и проиграет. Эфиры в 12, 16, 19 часов по московскому времени. И сразу после закрытия избирательных участков с 21.00 до часа ночи в радиоэфире и в прямой видеотрансляции на нашем сайте обсуждение результатов голосования. «Свобода. Возможность выбора». В декабре должно состояться первое заседание комиссии по градостроительной деятельности в охранных зонах и достопримечательных местах в Москве. В комиссию, помимо чиновников из Департамента по сохранению культурного наследия, входят члены Общественной палаты, представители Архнадзора и Всероссийского общества охраны памятников. Однако сами общественные деятели указывают на то, что на комиссию возложены функции, которые по закону она не имеет права выполнять. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Динара Седдикова.
Как заявил на встрече с представителями общественных организаций мэр Москвы Сергей Собянин, одной из функций новой городской комиссии должен стать пересмотр разрешений на снос исторических зданий, которые выдавала администрация при Юрии Лужкове. Таких разрешений на сегодняшний день 220. Большая часть из них вынесена по зданиям, расположенным в центре Москвы. Нужно убедиться, что среди них нет памятников культуры, отметил мэр. Общественные деятели эти заявления поддержали, однако обратили внимание, что вне ведения комиссии остались исторические здания за пределами охранной зоны, а значит, за их сохранность никто ответственности не несет. Еще одна функция комиссии – пополнение реестра памятников культуры, а также утверждение границ охранных зон. Однако в этой части положения о работе комиссии есть определенные расхождения с законом, говорит председатель движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
Принятие решений о постановки памятников на охрану или решений, которые отказывают в этом, осуществляется на основе историко-культурной экспертизы полномоченным органом региона по проблемам культурного наследия. То есть в случае Москвы это Мосгорнаследие. И в законе, и в положении четко оговорено, значит, по каким позициям или по каким причинам орган власти может согласиться с экспертизой, либо ее отвергнуть. Там нигде нет упоминания о том, что Мосгорнаследие должно руководствоваться в своих решениях выводами или решениями каких-либо еще комиссий. А в положении об этой новой комиссии сказано, что вот комиссия, решение комиссии является поручениями для должностных, для органов, исполнительных органов власти.
Именно из-за этого расхождения была упразднена межведомственная комиссия первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина, которая работала на протяжении всего 2009 года. Таким образом, работа новой комиссии должна носить лишь рекомендательный характер, а уже на основании рекомендаций экспертов городские власти должны принимать решения по сносу или сохранению памятников. Также считает и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и член новой городской комиссии Галина Маланичева.
Это регламент нашей работы. Конечно, мы будем рассматривать на первом заседании. Очень трудно сейчас вот говорить, как это будет в жизни. Решение выносит государственный орган. Поэтому я считаю, что работа комиссии будет носить, естественно, рекомендательный характер. Так было, так, наверное, и будет. А в какой степени нам удастся здесь принимать правильные решения и находить приемлемые варианты, это мы уже посмотрим по жизни. Да, ну, существует ведь определенная ответственность, права и обязанности у Мосгорнаследия. И, конечно, документы определенные будут подписываться соответствующими государственными органами.
В ближайшие 5 лет на сохранение памятников культуры столичное правительство намерено потратить около 17 миллиардов рублей. Однако этого недостаточно, утверждает мэр Москвы. Во время встречи с представителями комиссии, а она проходила в недавно отреставрированной усадьбе Соймановых-Соболевских на Малодмитровке, мэр отметил, что усадьба не является частной собственностью. Между тем, компания-арендатор проводила реставрацию в течение 5 лет и потратила на эти цели около 1 миллиард рублей. Городские власти собираются привлечь к сохранению памятников культуры частных инвесторов. И одним из способов по улучшению инвестиционного климата в этой сфере, по мнению мэра, может стать аренда объектов культуры за символическую плату, например, в 1 рубль, при условии, что арендаторы сначала памятник отреставрируют. Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева поддерживает инициативу столичного правительства.
Действительно, стоит такое предложение поддержать. Как это будет реально, трудно сказать, потому что какая-то определенная для этого должен либо правовой акт еще быть, и беседовать они, наверное, будут на эту тему. Но, тем не менее, сегодняшний день ведь у нас арендаторы, вложившие средства огромные, у них арендная плата серьезная, очень высокая, тем более это центр города, и никаких преференций они не получают. То есть они не отличаются ничем от нерадивых арендаторов, от тех, кто не заботится о памятниках. Поэтому нужна какая-то со стороны города тоже какие-то действия нужно предпринимать для того, чтобы и инвестора поощрять.
Между тем, Галина Маланичева отмечает, что полагаться лишь на добросовестность арендаторов не стоит, и работы по реставрации исторических зданий нужно жестко контролировать. Несмотря на заявление Сергея Собянина о том, что за срок его работы на посту мэра не было снесено ни одного исторического памятника, представители градозащитных организаций утверждают, только за последний год было снесено 11 зданий культурного наследия. Самые резонансные случаи – снос последнего в Москве деревянного дома культуры «Октябрь» и здания в Большом Казихинском переулке. Заседание городской комиссии по вопросам осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны памятников должны проходить не реже раза в месяц. Пока утвержден лишь состав комиссии. Помимо этого, должна быть создана рабочая группа при Департаменте культурного наследия, которая будет прорабатывать вопросы, выносимые на эту комиссию. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли ноутбук у задержанной там в ночь на субботу Лилии Шибановой, руководителя Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Южной Осетии сторонники Аллы Джиоевой готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. В России сегодня день тишины. За сутки перед парламентскими выборами запрещены любые формы агитации. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В Сергиево-Посадском районе, на одной из важнейших исторических территорий России, в древнем Радонеже, его окрестностях, в нарушении охранного законодательства осуществляется строительство коттеджных поселков. Подобное отношение к культурному наследию отмечено и в музее-усадьбе Архангельская, на Бородинском поле и многих других заповедных местах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
290 археологических памятников XIV-XV веков, уникальные ландшафты вблизи реки Вори. Все это древний Радонеж, о котором рассказывает заместитель председателя подмосковного отделения общества охраны памятников Евгений Соседов.
В настоящее время на территории самого древнего городища Радонеж люди не проживают. Там расположено кладбище, но люди проживают в том числе на исторической территории села Радонеж. То есть сохранилась церковь действующая и сохранились некоторые населенные пункты, тоже исторические.
И какие памятники есть на этой территории?
В первую очередь это сама крепость Радонеж. Радонеж был центром удельного княжества. И помимо этого были выявлены еще 290 объектов археологического наследия, прилегающих к крепости и к месту древнего города, в том числе связанных непосредственно с жизнью Сергия Радонежского и его семьи, описанными в летописях и его житии. Есть разные типы археологических памятников. Есть вот тип городища, это сама крепость Радонеж. Она обнесена валами. Рядом расположен бывший посад города. Неподалеку расположены различные села древние. Сохраняются пустоши, которые точно привязываются к каким-то историческим событиям. Например, можно определить место, где находилось владение мужа старшей сестры Сергия Радонежского. И главное, что сохранился вот такой реликтовый исторический ландшафт.
То есть буквально, оказавшись на этом месте, можно взять книжку, где опубликованы старинные летописные тексты, читать и представлять себе, как вот происходили события конкретно на этом пятачке земли.
Да, вот буквально, да. Причем были проведены очень серьезные исследования. Ну, вообще исследования велись в 20 веке неоднократно на этой территории, результатом которых стал утвержденный проект зоны охраны древнего города Радонеж. И по этим исследованиям вот восстановлена вся эта планировка трассы исторических дорог, трассы дорог, по которым шли богомольцы в Ходьков монастырь и в Троице-Сергиеву лавру, и места, связанные уже вот с жизнью княжества Радонежского и боярских родов, князей удельных и самого Сергия.
Евгений, эти места музеифицированы, то есть человеку, несведущему в археологии, оказавшемуся на этом месте, будет ли понятно, что здесь было?
Вообще вопрос музеификации, он стоит уже довольно давно. Еще Павел Флоренский предлагал создать живой музей России в Радонеже. С 1960-х годов началось активное движение именно за сохранение, за музеификацию этой территории. Началась реставрация церкви в селе Радонеж. И в настоящее время имеется вся необходимая база для того, чтобы создать полноценный музей-заповедник. Найдено огромное количество находок, которые хранятся в различных музеях, и в историческом музее, и в Сергиевом посаде. Изданы труды научные. То есть все это можно представить, воссоздать. Просто необходимо создать какую-то элементарную инфраструктуру для показа, осмотра этих объектов.
Правильно ли я поняла, что сейчас нет не только этой инфраструктуры, но и официального статуса охраняемой территории?
Официальный статус есть. В 1986 году было принято решение Мособлсполкома, которое утвердил зону охраны древнего города Радонеж. Это решение действующее, то есть вся территория находится под охраной.
И тем не менее там ведется застройка?
Да, ну вот на протяжении 25 лет удалось защищать эту территорию. Никаких нареканий ни со стороны местных жителей, ни со стороны власти это решение Мособлсполкома не вызывало. Вот буквально пару лет назад администратор Сергиево-Посадского района, ряд органов Московской области решили просто начать игнорировать это постановление. Они говорят, что зоны охраны утверждены на несуществующий памятник. поскольку на охрану принималась крепость Радонеж, а в решении Мособлсполкома указан древний город Радонеж. Вот, хотя мы все понимаем, что это синонимы.
Это и... просто варианты названия одного, да, и того же объекта.
Городище Радонеж. Тем не менее, это им дает повод в настоящий момент вести активную застройку, и органы прокуратуры никак не влияют и не препятствуют ее ведению.
А что строится-то?
Организованные коттеджные поселки. Причем на наиболее ценных ландшафтах перерезаются исторические дороги, соединявшие различные села. Допустим, в настоящий момент перерезана трасса, которая соединяла пешеходную историческую территорию Радонежа с территорией музея-заповедника Абрамцево. То есть жители, которые всю жизнь ходили из Радонежа, могли попасть в Абрамцево, теперь они просто не могут попасть, потому что перегорожен путь забором.
И много таких поселков уже?
3 крупных организованных коттеджных поселка, построено уже более 30 строений, но сейчас массово просто обносятся все новые и новые территории заборами, ставятся на кадастровый учет участки. Буквально недавно был выстроен забор на селище Лешково 8, который непосредственно вот связан с жизнью преподобного Сергия и фиксируется в летописных источниках. То есть это строительство прямо на территории объекта культурного наследия, что вообще-то является уголовным преступлением. Даже если отвлечься от охранных зон, не считать их легитимными, то строительство на территории памятника археологии, в принципе, невозможно.
А теперь вопрос Вячеславу Леонтьеву, секретарю Общественной палаты Сергиево-Посадского района. Строительство уже ведется на этих заповедных территориях. А принимаются ли какие-то меры, чтобы этому воспрепятствовать?
Да, год назад начались интенсивные действия по защите Радонежа. Вот мы провели в Общественной палате России слушания. На слушание, слава богу, отреагировал и патриарх, и президент, и были даны указания с тем, чтобы генпрокуратура проверила ситуацию в Радонеже. Подключились, кроме этого, вот после слушаний и некоторые деятели культуры. Так что я думаю, что чего-то удастся добиться. Хотя не факт, 100%, конечно, сказать нельзя, потому что мы знаем, насколько умеют саботировать распоряжения даже президента.
В 2014 году исполнится 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. И нет сомнений, торжества пройдут с великой пышностью. Только вот станут ли они возможны в местах, где родился великий церковный и политический деятель? Вряд ли, если земли Радонежа будут застроены коттеджами. Лилия Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Спортивная панорама» в студии «Свободы». Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в Киеве состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года. И в групповом турнире соперниками сборной России стали команды Польши, Греции и Чехии. Сборной России повезло.
Так считают, по крайней мере, многие обозреватели, если не сказать почти все. Знаменитые в прошлом футболисты Зинедин Зидан, Хорст Хрубыш и Марко Ван Бастен под руководством генсека УЕФА Джанни Инфантино провели жеребьевку быстро и изящно, но и вот для начала огласим ее официальные итоги. Итак, группа А, как уже сказал Арслан, Польша, Греция, Россия и Чехия. А группа Б, группы смерти окрестили ее все эксперты: Нидерланды, Дания, Германия, Португалия. Группа С, Испания, Италия и Ирландия, Хорватия. Две явно раздельные части. Точно так же выглядит ситуация и в группе Д. Украина и Швеция против Франции и Англии. Сборной России повезло и не повезло. Но не повезло только в одном. Она сыграет матчи группового турнира в Польше, а не в Украине, как хотелось бы многим ее поклонникам и официальным лицам Российского футбольного союза. Я напомню, что незадолго до начала турнира Сергей Фурсенко, генеральный секретарь президента Российского футбольного союза, объявил, что в турнире, во входе турнира, сборная России будет жить в Киеве. И таким образом многие сделали вывод, что именно место России в финальной сетке уже запланировано. Но вот получилось все-таки в Польше. Как теперь будет РФС менять дислокацию сборной, непонятно. Хотя от Киева до Варшавы лететь примерно час, но все равно летать на 3 матча как-то, мне кажется, нет смысла. Ну, а в остальном, в целом, соперники, конечно, проходимы. И, как говорят, и Греция, и Польша, и Чехия – это не Португалия, не Испания, не Италия, и тем более не Германия. Играть с ними можно. Ну, а тем не менее, вопрос остается с тем, что называется везением. Я напомню, что в чемпионате мира 2002 года сборная России попала в отборочную группу, не в отборочную, а в групповой турнире. И все говорили, что группа легкая. Тогда были Бельгия, Япония и Тунис, и сборная России умудрилась из этой группы не выйти. Но, конечно, конечно, с тех пор много воды утекло, другие тренеры, другие футболисты. И если бы пришлось выбирать, играть в Украине или играть с другими соперниками, я думаю, что, конечно, предпочли бы многие болельщики нынешний вариант. Что касается остальных групп, то, конечно, группа смерти, как я уже сказал, Нидерланды, Германия, Португалия и Дания, с ними каждая из этих команд заслуженная, перезаслуженная, как говорится, и имеет много своих побед на своем счету. Но, тем не менее, сюрпризы возможны. Вспомню хотя бы чемпионство сборной Дании, чемпионство Европы. Неожиданное для многих, и, что называется, оно произошло вопреки обстоятельствам. В группе С очевидные лидеры Испания и Италия. Такой матч уже между ними проходил не один раз с переменным успехом. В группе Б лидируют, безусловно, на мой взгляд, Франция и Англия, но Украина, как хозяйка турнира, будет претендовать на одну из путевок. Удастся ли ей это, пока неизвестно. Ну и два слова о соперниках сборной России. Польша одна из хозяек турнира. Играть против хозяев всегда сложно, и всегда есть шанс, что хозяева выйдут в следующий турнир. В следующий этап турнира лидеры сборной Роберт Левандовский, Лукаш Пищик, Якуб Большаков. Они играют в Германии, в Дортмундской Боруссии, и эти соперники очень серьезные. Сборные Чехии и Греции сейчас не играют больших ролей на чемпионатах Европы, но, тем не менее, вот недавно Россия играла с Грецией в товарищеском матче, сыграла в ничью 1-1, греки забили россиянам 4 мяча, из которых не засчитали 3. А вообще, греки, напомню, однажды были чемпионами Европы в 2004 году, и сейчас в рейтинге УЕФА и они располагаются выше сборной России. И к тому же заняли уверенное первое место в своей группе. Ну, а в пользу России говорит тот факт, что из 9 матчей против Греции сборная России проиграла лишь один раз из 4. Но, тем не менее, это все предфинальные расклады. Пока очевидно, что Россия попала в группу очень легкую. Повезло ей в этом или нет, уже будем смотреть на чемпионате Европы.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На встрече в Брюсселе будет одной из задач добиться от банков отказа 60% греческих долгов.
По данным Hermitage Capital, Магнитский был прикован наручниками к кровати и был избит резиновыми дубинками.
Я сообщил нашим партнерам, что США готовы выполнить свою часть
около
работы.
Около 200 пенсионеров выбили дверь областной администрации, но так и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.